Так, ну хорошо. Будем считать, что можно начинать.
Начинайте, пожалуйста.
Ну вот, всех очень рад встрече новой. Произошел некоторый курьез. Я начал прошлое занятие с того, что решил перехитрить и никому не звонил насчет времени, чтобы закрыть эту тему. Курьез в том, что мне позвонили до этой недели одна пара, живущая в Бельгии, и задала вопрос по поводу времени. Молодые люди спросили, а в чем внутренняя сторона времени? Вопрос правомерный. На занятиях неоднократно говорят, что все имеет внешнюю и внутреннюю сторону. Значит, лектор рассказывал про время, несколько занятий, а вот это осталось в стороне. Вот был естественный вопрос. Значит, это был первый сигнал, а потом еще было два сигнала насчет времени. Так, случайно как бы возникших. Но в такой ситуации мне уже некуда деться. Сегодняшнее занятие будет продолжение про время. Тут их не перехитришь, понимаете? Тут никак. Ну так вот, сегодня пойдет, значит, разговор, вот ответ на этот вопрос про то, в чем внутренняя и внешняя сторона времени, и эта тема будет развита. Оказалось, для меня, по крайней мере, материал крайне интересный. Итак, значит, ну вот какая концепция времени была у нас. Время – это одна из сил, которые были созданы. Их много, одна из них. Ну, те силы, которые созданы, они между собой взаимодействуют. В этом и есть творение. Законы творения – закон взаимодействия этих сил. И действие каждой самой по себе. Значит, с чем взаимодействует время? Говорилось, что вот эта сила, она взаимодействует ни мало ни много, как с верхними светилами, посредством шефа, которая идет в творение. И время как бы регулятор. Шефа, который идет в творение, это своего рода пища. И, как мы знаем, продуктов много на Земле, поэтому разные виды шефы. Ну, я имею в виду продукты не там булка и апельсин, а там хохма, хесед, такие вещи, их много. Разные виды шефы. Это питание. И вот время – это регулятор этого питания. Оно дается порциями. День – это вот порция для поступления шефа. Это вот функция времени по тому, как она излагалась. Теперь, как наука смотрит на время? Ну, тут есть разночтение. Некоторые считают, что время тоже существует, как одна из частей творения. Некоторые считают, что его нет, оно просто как бы виртуально. Вот, например, простая формула из элементарной физики. Расстояние равно скорости, умноженной на время. Ну, расстояние – это то, что существует. Скорость – это вот то, что существует. А время – это условная такая вещь, которая их связывает. Это его нет. А есть другая точка зрения, третья, когда ученые говорят, что это неизвестная вещь, существует время или нет. Значит, с точки зрения вот тоже концепции, которая излагалась, оно должно существовать. Почему? Потому что все внутреннее имеет внешнюю оболочку тоже. То, что мы говорили, это внутренний аспект времени. связь с верхними светилами, шефа – это определенная внутренняя часть творения. Ее не видно, как душу не видно. А вот то, чем занимается наука, это изучение внешнего аспекта времени. Это вот стандартное разделение, которое существует между одним предметом и другим – Тора и наука. Творение можно в одном плане изучать, это вот изнутри – это Тора, и то, что происходит на поверхности. Чудо вещи нужны, естественно. Дальше, значит, есть некоторая проблема. В чем проблема? Если предмет изучения разный, то не должно быть противоречий. Ну, предмет изучения действительно разный. Например, взять телефон. Он создан, очень полезная такая вещь была создана. И наука создала этот телефон, не Тора. Тора, она, значит, к телефону никакого отношения не имеет. Некоторые думают, полагают, расхожее мнение, кстати, что Тора, в Торе есть абсолютно все. Там нет всего. Рамхаль однозначно говорит, что Тора изучает внутренний аспект только. Так вот, значит, телефон – это создание, которое помогает функционировать на внешнем уровне. Контакт между людьми может находиться в одном месте и так, звонить человеку в другой конец земли. Тора тоже занимается контактом, установлением контактов между людьми. Например, один из законов этого контакта, Гемора Кедушин про это говорит, нельзя смотреть в лицо Раша, злодею. Запрет. Вот два человека, как им взаимодействовать? Ну, позвони по телефону или не звони по телефону, не хочешь. А Тор говорит, нельзя смотреть в лицо. Значит, причина. Ну, значит, если он Раша, злодей, то его внутренний мир выходит наружу, и он через лицо выходит, не через ухо. И это как бы подцепить заразу, попасть в это поле. А Лизер говорит, что не рекомендует смотреть на покойников. Это плохо для души. Он советует смотреть в синее небо. Или это полезно для души. Мы видим, что вот Тора тоже говорит о взаимодействии, но там уровень совсем другой. Другой вопрос рассматривается. Обе вещи полезно иметь в виду. Так вот, значит, разные предметы изучения, и не должно быть никаких противоречий. Там, скажем, один изучает геометрию, а другой изучает, там, скажем, археологию. Ну, какие могут быть противоречия? А вот тут оказывается противоречие между наукой и Торой. Как это возникло? Потому что обе имеют отношение к вычислениям, к измерениям. И вот тут будет расхождение. Хотя предметы разные, но, значит, Тора, это, в общем, тоже она не про вакуум, она про творение. Наука тоже про творение, что с разных концов. Вот есть такой момент, как вычисления, измерения временные. И тут возникают противоречия. Вот мы сегодня про это будем говорить. Значит, ну, происхождение Земли, скажем, там миллиарды лет. Люди там на миллионы идет счет. Вселенная тоже миллиарды. А у Тора не так. по-настоящему, вот как мы сейчас считаем, 5872. Ну, 5782. Считаем это дамма. Это большое противоречие, расхождение. Значит, как поступить в этом случае? Ну, каждый поступает, как он хочет. Я просто скажу, как я поступаю. Значит, с одной стороны, я не хочу иметь противоречия между Торой и наукой. Я уважаю Тору, уважаю науку, не хочу иметь никаких противоречий. А оно налицо. Числа разные. Расхождение-то очень большое. Но, значит, это меня в каком-то смысле почти не беспокоит. Почему? Потому что оно не заставит меня изменить взгляд на Тору. Я живу в соответствии, значит, с тем, что, ну, стараюсь, по крайней мере, что написано в Торе. И я вполне, так сказать, это меня устраивает. Весь мой жизненный опыт подтверждает то, что написано там. Но не только это. Тора написана Творцом, пришла с неба. Значит, там нет ошибки. Это мы, я как бы опираюсь на определенные исходные точки положения, что Творец не ошибается, вот такое, что-то надо принять в основании. Вот я это принимаю. Теперь, почему Тора написана Творцом? У меня есть доказательства. Сейчас я скажу. Значит, буду приводить доказательства. Подчеркиваю, не просто рассуждение, а доказательства. Значит, в тексте Хумаш, я сейчас про Хумаш говорю, с книжей, есть два момента. Первый, что написано. И второй, как написано. То, что первый аспект, что написано, но оно очень впечатляет меня. Почему же там дана развернутая картина творения человека, которой нет ни в какой другой религии? Полно, так сказать, вещей, которые, ну, кажутся абсолютно трансцендентными. Зачем носить цицис? Зачем понимать слугов? Зачем кушать мацу? Почему нельзя там то-то, то-то? Вот такого, таких вещей в других религиях нет. Они не осведомлены про это. И человеку это не дано знать, откуда это, сам не придумаешь. Это хорошее указание на то, что тоже она, так сказать, не от человека. Вот это одно. Но более всего меня убеждает именно второй аспект. Не первый, о котором сейчас говорил, а второй, как она написана. Вот это абсолютно точно не может написать ни один из людей. Только Гемору изучает псуким. Так, предложения не пишутся в книгах. Тот, кто ходит на занятия, вот на эти, он видит числа, буквы, нумерация предложений, нумерация перы, код пасук. Где вы это можете найти в какой-либо книге? Это не человеческий разум. Это однозначно. И в этом, вот именно в этом, есть доказательство, что Бог существует. Это прямое доказательство. Тору написал вот этот нечеловеческий разум. Там прямо в первом предложении сказано: «Дрежес, барой, лукима, эсхашамай, весхаурец». Бог сотворил небо и землю, а дальше тоже там много-много предложений про Бога. Значит, он есть. Вот то, как написано Тора, это доказательство. Дальше, чтобы дойти до этого доказательства, надо добраться вот уже до этого уровня прочтения. Тогда оно будет в руках. А это, ну, значит, это не из привычного. Это редкость большая. Это доказательство немногие могут привести. Значит, владеет этим, вот, пожалуйста. Так вот поэтому, значит, в силу этого меня не беспокоят эти противоречия так уж сильно, хотя лучше бы их не иметь. Потому что на самом деле не должно их быть. Тора – это наука, как бы, мед, знание истинное. Ну и почему должно быть противоречие с тем, что изучают ученые? Не должно быть. Они же тоже, так сказать, не фантазируют. У них есть приборы прочие. Фантазия есть место там тоже. В Торе тоже есть фантазия. Это, и, кстати, полно тоже. Вот. Так вот, значит, как быть с этими противоречиями? Сейчас я попробую дать ответ. Даются разные ответы, но вот, так сказать, меня они как-то не очень убеждают. Сейчас я предложу другой ответ. Как снимается это противоречие. Теперь, когда я буду давать ответ, я не буду фантазировать никоим образом. Это я не хочу делать, оставлю другим. Вот. Я буду опираться на то, что написано в Торе, как обычно. Ну и дальше тут можно сказать так, ну если ты опираешься на то, что написано в Торе сразу написано, что, значит, земле, там, человеку 5782 года. Человечеству. Тогда не о чем больше говорить. Дело не в том, чтобы опровергнуть. Я не хочу опровергать науку и не смогу. Вопрос, чтобы устранить противоречие, соотнести одно знание с другим. Вот только в этом. Вот чтобы соотнести их, я буду опираться на то, что сказано в Торе, исключительно на это. Ну, плюс знания, которые Тора дает, помимо прямого текста, которые подчеркнуты, так сказать, с достоверных источников. Ну, начнем с Адама. Раз мы говорим про начало, надо начать с Адама. Первый человек. Значит, он не был, понятное дело, ребенком, когда появился на свет. Он появился в каком-то возрасте. Создан, Всевышнего создал. Сколько ему было лет? Мидраш говорит 20. Ну, это одна из вещей, которая, как бы, почему 20? Откуда Мидраш знает, что 20? Идея. Как обычно Мидрашам идут, какую-то идею хотят выразить, понимают, что Адам был не трехлетним в момент своего появления на свет. Значит, какой-то возраст у него определенно был. Почему именно 20? Вот за этим стоит определенная идея. Нам не важно, 20, 30 или 50, или там 15. Это другой вопрос. Важно, что он появился уже в каком-то возрасте. Пусть 20. А что до этого было? А его до этого не было. Он сразу так и возник. Значит, дальше есть еще один способ смотреть, что Адам на самом деле был не первым, на одном занятии это рассматривалось. Была предыстория, тоже были, значит, люди до него. Но тоже, значит, когда-то это началось, когда первые люди появились, и тоже они появились в возрасте, сразу они младенцами. И ясно, что это не было там миллиарды лет назад, или не миллионы, или не там десятки тысяч лет назад, потому что это просто по логике ни к чему абсолютно. С точки зрения развития внутреннего человечества и вообще, что происходит по Торе, эти числа, они абсолютно ни к чему. Значит, ну, мы сейчас пойдем по версии общепринятой, что началось с Адама. Хотя это принципиально ничего не меняет в нашем разговоре. Итак, значит, что было до него? Ничего не было из людей. Ну и земля тоже, она, значит, возникла до него, как сказано в Хумаш. Но тоже навряд ли это были миллиарды, они Творцу абсолютно ни к чему. Для того, чтобы построить то, что он устроил, с точки зрения внутреннего движения. Значит, если дать эту вот землю, которая тогда возникла, или Адама, ученому, он будет применять свои методы вычисления возраста, когда это возникло, скажем, радиоактивный распад, один из методов. Там другие методы тоже существуют. Он насчитает миллиарды лет, как отсюда и получаются числа. А там 5782 – это просто пушинка, песчинка, которая ничего не меняет в этих миллиардах. Он их проигнорирует. А с точки зрения Торы ничего до этого не было. Земля возникла в какой-то момент, и все. Как Адам. Противоречие. Сейчас будет ответ на то, почему нет противоречия. Мне кажется, ответ убедительный. Значит, ученые, когда считают, они применяют определенные методы. Скажем, радиоактивный распад. Определенные формулы вычисления. Эти формулы, они так, там 500 лет назад не знали. Они до них дошли в результате исследования и не так уж давно. Эти формулы, они оперируют с творением в том виде, в котором оно есть сейчас. На этом это и построено. Ничего другого. Так если идти по взгляду Торы, что творение возникло вот тогда-то, когда возникла, скажем, Земля, предположим, возьмем тот момент, а до этого не было. И это вот, этих формул не было просто. Формула, она имеет метод подсчета определенную область применения. И эта область применения только в рамках творения. Она не может выйти за рамки творения. И вот до того, она может идти назад, 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 доходит до начала творения, а дальше просто нет этой формулы. Творения нет. Поэтому, а процесс есть, формула-то верная, просто появляется как бы виртуальное творение, виртуальное время, виртуальное пространство, нереальное. Вычисления правильные, формулы правильные, но есть область применения этой формулы, она ограничена творением. За рамки творения эта формула не может выйти. И если предположить, вот как по Торе сказано, творение сначала, что дальше эта формула за эту черту не работает просто, ее нет. И все, что они говорят дальше, это виртуально. Как бы, если бы творение было до этого, тогда бы было так-то и так-то. Вот так можно снять это противоречие. Устранить. Нет противоречия, на самом деле. Просто принять эту простую идею, очень простую, мне кажется, что все, что изучается в рамках творения, оно имеет ограничение, ограничено творение. Вот все. Так. Значит, то же самое будет относиться и не только к Земле, но и к галактикам. Ответ тот же самый. Используется формула для вычисления, у них граница. Дальше не пойдешь. Значит, возникает вопрос, ну откуда взялись галактики? Ну, они созданы. Так. дальше. А зачем вот так, чтобы... Зачем они созданы? Зачем они вообще нужны? Но это вопрос о том, зачем Творец создал вот таким образом творение, что является крайне трудным вопросом. Отчасти в конце занятия про это будет говориться. Почему именно так вот было создано? Но мы к этому еще подойдем. Пока остановимся на том, что было сказано. Для чего-то он создал эти созвездия, галактики, которые разбегаются, все, что там изучается, это виртуальное пространство. Зачем оно, собственно? Мог бы и без этого наверняка, но для чего-то создал. Так. Теперь... Интересный момент, что вот между тем, что изучает наука, и то, что сообщает Тора, есть параллели, аналогии. Их интересно проследить. Вот сейчас мы несколько примеров рассмотрим. Первое, откуда возникло творение, согласно, значит, ученым. Вот, насколько я знаю, есть сейчас концепция такая, которая вроде общепринятая, может, есть другие взгляды, не в курсе, теория взрыва. То есть вот какое-то было вещество, очень такое плотное, и в какой-то момент оно взорвалось, и вот оттуда все и пошло. Звезды, галактики, значит... Ну, вопрос, а откуда это вещество взялось? Где, собственно, начало? В этом веществе оно-то откуда появилось? Ну, тут дается такой ответ, что либо мы не знаем, и невозможно узнать, либо что, значит, это всегда было. А еще некоторые говорят, от Бога. Как Тора смотрит на это? На начало. А где было начало всего? Давайте посмотрим, где начало творения отражено в Пятикнижии. Ну, естественно, смотреть не в середину книги, а в начало. Ну, и давайте посмотрим в первый пасук, что там написано. Раз мы говорим про начало, то... Первое, что приходит на ум, это читать книгу сначала. Значит, написано, что вот вначале сотворил Бог Элоким, названный этим именем, у него много имен, названное именно это имя, небо и землю. Эс ха-шамаим вест хаорец. И дается такое объяснение, что на самом деле это было творение в потенциале. Все силы, которые потом возникли, они вот выросли из того, что было вот в этот момент сделано. Только в потенциале творения. И дальше, естественно, в Хумаш описывается, значит, первый день, второй и так далее. Но вот первое предложение – это сотворение мира, творение, когда оно находится только в потенциальном виде. Все силы есть, но вот еще не, до своего развития, реализации. Но это очень похоже вот на то вещество, из которого все взорвалось. Просто один к одному. Мы видим, что нет противоречия. То, что говорит Тора, и то, что отражено в науке в плане виртуального времени, виртуальных событий, оно совпадает, что очень хорошо. Это вот интересный момент. Виртуальное время, как вот сейчас я его называю, оно, значит, полезно для изучения. Это вот один из ответов, почему вот так создано. что эти процессы, которые описаны в Пятикнижии, они имеют отражение, и тут надо выходить за рамки видимого, за рамки нашего видимого творения, там 5782 года, чтобы лучше понять, вот, что в Торе написано. Это вот польза от этого виртуального времени. Так, дальше. Дальше, значит, есть в науке такая вещь, как искривление времени, искривление пространства. Мы ищем параллели, вот посмотрим на время. Что значит искривление? Там так говорится, что если большие массы, плотные, вернее, большая, плотная очень, тогда около них время и пространство идут по-другому, не как в нашем привычном представлении. Значит, в Торе, где это имеет место, вот такое понятие, как искривление времени, пространства. Вот время, мы говорим, одна из созданных сил. У каждой силы есть свой корень. Так, кто рассмотрит на вещи. Посмотрим на корень времени. Это тоже время, только в корне. И его бытие, как бы функционирование в корне, не такое, как вот перед нами. Этим отличается корень от его реализации, уже развития его. Вот, пожалуйста, другое время. С пространством то же самое. Творение, оно многоэтажно, согласно Торе. И каждый этаж является корнем для того, который под ним. А для него есть свой корень и так далее. И вот на каждом этаже будет свое время, свое пространство. Этажей очень много. Действительно, время будет, значит, оно вот там, на каком-то 15 этаже, не такое, как у нас. И дальше на каком-то этапе эти этажи кончатся, творение так и достигнет до своего потолка. А дальше что? А дальше начнутся суперэтажи. Это корни творения, но уже в бытие Творца. Там все, вообще все по-другому. Но тоже есть. У него там тоже есть это время. Что если бы у него его не было в этих корнях, то оно бы не возникло здесь. Все возникло из тех корней. Ну, наука туда забраться уже никак не может. И там в науке есть такое понятие, как черная дыра. Это, значит, когда астрономы изучают, то есть такой момент, когда вот, значит, вещество настолько плотное, что там нет времени, нет пространства, все вечно. Называют они черные дыры. И там они понимают, что дальше туда они проникнуть не могут. Ну и за так дальше вообще речи, они даже туда проникнуть не могут. В то ли аналог это вот бытие Творца, в которое проникнуть невозможно. Начинается, там тоже есть время, но оно немножко, тоже немножко, оно непонятно какое, но оно есть, корень. Вот. Здесь видим тоже аналогия. Дальше в бытие есть те такие аспекты, которые не имеют времени. Есть те, которые имеют время, а которые не имеют времени. Но все про его бытие. Это тоже похоже на вот эту виртуальную модель, виртуальное время. Теперь примеры с Хумаш. Ну, это самое любимое для меня дело, потому что я начинаю изучать хумаш, наконец. Раньше были разговоры, а сейчас будет изучение конкретное уже про искривление времени и пространства. Хумаш это отразил. Это история про то, как Авраам Авину послал Элиэзера, своего слугу, взять жену для Исхака, для сына. Ривку. И пасук говорит следующее. Значит, история описана в Хумаш. И на каком-то этапе там, в этом повествовании Лезер впадает в дом Бесуэла. И начал им рассказывать, что произошло. И пасук говорит следующее. Это 24, 42 пасук. И я пришел ваво айом, Эл-Ха-Аэн, Ай-Ауэн. Я пришел сегодня к источнику и сказал. И дальше Лезер говорит, что он сказал. Ну вот, странно сказано, я пришел сегодня к источнику с водой. Что значит сегодня? Это ясно, что не событие просто описано. Пришел там, значит, Ривка спустилась, напоила, побежала, и его взяли в дом. Слово «сегодня» совершенно неуместно здесь. Абсолютно. Значит, надо смотреть, что оно значит. И Гемора говорит, Гемора Санхедрин, о том, что он ушел из дома Авраама и пришел в дом, вот это место, в один и тот же день, что по нормальному раскладу невозможно. Для этого сказано сегодня. Это объяснение, которое Гемора дает. Там, если есть чем писать, лучше вот сейчас вооружиться этим, и будут некоторые вычисления сегодня. Немного, но будет. Давайте посмотрим подтверждение этой идеи с точки зрения чисел. Айом, сегодня, гематрия 61. Арик записывается? Я что-то вас не вижу, вы скрылись. Вот, 61. Дальше. Код этого пасук 149. Код, я напоминаю, это вот номер пасук, номер перек главы, номер предложения пасук, количество слов пасук и количество букв пасук. Вот четыре параметра. Если все сложить вместе, про это пасук будет 149. Ну, давайте сложим эти два числа, 61 и 149, что получится. Женя, сосчитали? Значит, 210. Так. 210 – это число Геулы. Именно столько лет народ был в Мицраим. Геула. Это когда идет шефа с корня творения, от бины, от восьмого уровня. Это вмешательство в это пространство силы, которая выше этого пространства. И когда сила, которая не подчинена этому пространству, а корень этого пространства, начинает действовать, и мы это видим, вот тогда происходит искривление пространства и времени. Что с Элиэзером произошло? И как отражение этого пасук говорит про слово «айом» – «сегодня». И в числах мы это видим, да, было вмешательство. Это самоискривление. Другое. Почему? Что мы говорили 5 минут назад, что в корне оно по-другому идет. А тут корень спустился как бы на землю. Другое подтверждение того же самого эпизода. Это уже седьмой пасук из того же перек. Здесь, значит, когда Авраам говорит Лазарю, вот, значит, иди туда и бери жену для сына, а Лазарю это неохота по определенным причинам. И Авраам это, значит, чувствует моментально, что ему неохота. Но что он предпринимает? Вот сказано, что он предпринимает. Значит, Авраам говорит, я перевожу пасук, Ашем Элокей Хашамаем, Ашем, Бог неба. Есть псуким, где говорится Бог неба и Бог земли, а здесь нет. Исключительно небо. Это та сила, которую Авраам здесь хочет, так сказать, притянуть к этому событию. Ашем Элокей Хашамаем. Ашем – это внутренняя часть всего. Элокей – это внешняя часть, как Луки. Небесный на небо идет. Авраам идет на небо, он умел это делать. Ашер Локахани, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего. Он всю предысторию свою поднимает, начинает ворочать, так сказать, пространством на внутреннем уровне. Который сказал мне, который поклялся мне, говоря, потомству твоему, а речь идет именно о жене для Исаака, это потомство, я дам землю эту. Ху ишлах малаху. Он пошлет ангела своего, лефанеха, перед тобой, чтобы ты взял жену для сына моего оттуда. Но он говорит, чтобы ты взял. И когда он вышло это слово из его уст, взял, еще в таком контексте, он создает силу, которая вот должна, чтобы это действительно произошло. Что он уже сказал, взял. Он ставит это под сомнение. Мишом, оттуда. Зачем сказано оттуда? Гематрия слова Мишом 380. Это гематрия слова Мицраим. Это концепция Галута. Вот идея в чем была. Взять девушку из Галута, перенести ее туда, где жил Авраам и Исхак. Это вот то, что он ему говорит, создал такую огромнейшую силу. Но здесь сказана странная вещь в этом пасук. И человек, который, значит, чувствителен к языку, он это должен почувствовать, я имею в виду кивериту. Не кивериту, а языку Торы. Сказано «малахоу», ангел его, ангел Ашем. Зачем сказано его? Зачем это буква «вав» на конце «его»? Просто «малах», ангел. Пошлет ангела перед тобою. Вот как нормальное прочтение. Нет, здесь сказано «его ангела». То есть специальный от него ангел. Это интересно уже. Для чего это сказано? Для чего-то. И матрия этого ангела с буквой «вав», вот, которая здесь лишняя, получается 97. А это уже в Каболе известное число, и у нас оно тоже встречалось. И именно для этого числа вот он поставил эту букву «вов», что получился гематрия. 97 – это сумма двух чисел, 45 и 52. Это два имени Творца. Если мы возьмем имя Юд-Кей-Вав-Кей на четырех уровнях, как много раз говорилось, то вот на двух нижних это будет 45 и 52. То есть получается, что Абрам провоцирует Творца в этот момент. Послать вот эту силу от соединения этих двух имен и дать ее этому ангелу, чтобы он вершил. А вот соединение этих двух имен вместе, это и есть Геула. Когда вот это будет, тогда у нас будет Геула здесь внизу. Наше соединение этих двух имен произошло. Опять мы видим, что здесь Авраам дает вот эту силу Геулы. Уже на уровне вот том. В предыдущем посу, который мы разбирали, 210, что Геула мы говорили. А здесь это же выражено в форме имен. А идея та же самая. Привлекается сила, которая выше этого творения. Ну и там будет искривление этого времени и пространства, которое в нашем творении, в наших измерениях. Мы видим вот здесь Хумаш пример, когда может это изменение времени быть и в рамках того, что происходит. Это крайне редкие события, но бывают. Вот. Значит, вот по поводу времени, соотношения между наукой и Торой, противоречий нет. Вот есть такие вот параллели, совпадения. Что, собственно, должно быть, потому что внешнее, оно, помимо своего общего закона, законов, которые изучает наука, оно еще имеет вот влияние от внутреннего тоже. Иногда это выходит явным образом наружу, это вновь влияние, это уже вот чудо. Вот как здесь, например, в этом примере с временем, пространством. Так, теперь про теорию эволюции. Значит, ну, это вот теория, которая говорит, что виды развивались с простого к сложному. Там у них есть проблемы, конечно, как от неживого перейти к живому. Даются какие-то вероятности настолько малые, что я не знаю, в общем, можно ли их всерьез рассматривать. Это надо быть специалистом каким-то в математике, там, чтобы смотреть вот на таких промежутках временных, могут ли такие вероятности маленькие какие-то значения иметь. Я вроде не в курсе. Но Тора явно смотрит по-другому на это. Нет такого, что лягушка произошла там от рыбы. Хотя лягушка может быть и в воде, и на земле уже. Или там птица, есть плавники у рыбы, а у птицы есть крылья. Есть связь, прослеживается. Значит, делается вывод, что одно произошло от другого. Это несерьезно, на мой взгляд. Потому что есть связь между двумя вещами, значит, одно произошло от другого. А связь есть. Это уж точно. Конечно, обнаружили связь, просто интерпретация странная. Что написано в Торе. В Торе сказано, вот создам это ламинейху, по виду их. Как это понимать? Вот что-то создано и сказано по виду их. И когда говорится, говорится про корни творения. Это первый перек пятикнижия. Там не про то, что потом получилось, идет, в общем-то, речь, а про то, как это все создавалось. То есть про корни. Так вот, есть корень, это вид. И дальше, что из него появилось, этого вида? И там, конечно, будет сходство. Корень один. И все, что произошло из этого корня, это вот разновидности того корня. Это не значит, что одна разновидность прошла из другой. Все не значит. И определенно есть какая-то связь между этими видами тоже, что в творении вещи связаны, и по строению тоже как-то это будет прослеживаться. Все-таки соотношение есть связей, но оно не говорит о происхождении единого в таком я сказал, в примитивном виде. Если есть кожа, значит, одно произошло из другого. Человек похож на обезьяну, значит, он произошел из обезьяны. Я не произошел из обезьян. Нет такого. Ну, как-то прослеживать связь между происхождениями, как они описаны в Торе и в науке, вот это все-таки, наверное, в этом будет смысл некоторый. Например, обезьяна, раз мы заговорили обезьяна и человек. Ну, сходство есть. Вот, кто ходит в зоопарк, он знает это. А там, если еще брать раскопки, там еще большее сходство есть между обезьяной и там, как они говорят, первыми людьми. В Торе тоже есть эта связь. Аризаль указывает. Я на занятиях некоторых говорил про эту связь, но я сейчас с удовольствием повторю. Красивое очень рассуждение. Значит, есть две буквы в Торе. Хей и Куф. Куф, ну, это в переводе означает обезьяна. Буква Куф. Обезьяна. А Хей, буква Хей, это согласно Кабуле, в данном случае можно взять последнюю букву из имени Юткей Вавкей, это будет как раз буква Хей, и она является корнем творения, и она обозначает всех пространств человека. Это та буква Хей, которую Авраам получил, добавил к своему имени Авраам, ему добавили. В этом случае вот есть такое понимание, что эта буква Э относится к человеку тоже. Дальше разберешь, что если вот взять написание на иврите этой буквы Эй и ножку там вытянуть, то получится буква Куф. У него есть тому основание. Он большой микубл был. Не просто взял и придумал это. Так вот, мы видим, что обезьяна произошла от человека. Букву «Хей» трансформировали, получили обезьяну. Почти как в науке, то есть не в науке, а вот значит, в этой теории эволюции, только наоборот. От человека к обезьяне. Чем, в общем, человек отличается от обезьяны? По строению тела действительно сходство большое. Наверное, я не смотрел, но ученые же изучали это. Они пришли к такому выводу, что по своему телу, наверное, схоже. А вот душа нет, души нет там. Это отличие буквы «Хей» от буквы «Куф». «Хей» – она наверху, сочетание Творца. А «Куф» – это ножка, она спускается. Вот ножка «Куф» под строчку записи этой буквы. Уходит в мир клепот, где потеря души, другое нижнее пространство. То есть буквы отражают этот переход от человека к обезьяне, от духовности к бездуховности. Ну, в этом смысле можно сказать, что человек, который теряет духовность, он смахивает уже на обезьяну. Внешняя цура, внешняя форма остается, по сути, значит, оно будет в ту сторону идти. Но можно и наоборот поступить. Можно эту ножку устранить. Да, Куф превратится в Хей. Это концепция, это шува, возвращение туда, к Творцу. То есть можно ходить туда и сюда. В эволюции в обе стороны не пойдешь. А в теории ты. А вот в теории можно и туда ходить. Хорошо. Теперь эта теория, в общем, эволюции происхождения животного мира создает проблему, на мой взгляд, немалую, с Торой. Мы сейчас ее рассмотрим. В чем проблема? Вот были найдены такие вещи, как в породах, как остатки динозавров и прочих. Громадные создания. Я буду называть динозавр, но это обобщенный будет образ для всех таких вещей, которые ученые говорят, что они были вот там на миллионы-миллионы лет назад. Ну, для нас это, для меня это виртуальное пространство. И их, конечно, не было. А скелеты-то есть? Как тут быть? Если есть скелеты, то как можно говорить про виртуальное пространство, которого нет на самом деле? Скелеты есть, нашли их. Ну, возраст этих скелетов, он, так сказать, из виртуального пространства, это понятно по изложенному. Но когда жили эти вот существа? Значит, не могли жить в виртуальном пространстве. Они жили где-то, ну, вот на этом отрезке, там, 5000 чем-то. А их не было. И ответ того, что вот они были, а потом, когда ледник нашел их всех уничтожил, это все, ну, для меня это неубедительно. Это как, просто чтобы, значит, что-то ответить. Вот. А в чем же здесь дело? Вот как Тора смотрит на этих гигантов, которые найдены в земле? Сейчас про это пойдет речь. Давайте попробуем найти их Хумаш. Где про них Хумаш говорит? Будем читать, значит, начало Пятикнижия. И это первый пырок. 21-й пасук. Так. Ваивра Луким и создал Луким, творец, Хатанином. Нет, правильно. Я не вижу просто. Хатниним. Это уже правильно будет. Кто такой Хатниним? Пока не знаю. Посмотрим. Но сказано, конечно, они были большими. Гедолин. И также всю нефиш, душу живую, которая кишит и которой кишат воды. Ну, условно говоря, рыб, но там не только рыбы, а всякое, что в воде живет, в морях. Что еще про что сказано? И ползучие, которые ползают... Нет, это... Секунду. И вескол аоев, и птицу, единственное число, которое летает по виду их, по виду ее. Вот это было сделано. Значит, рыбы понятно, птицы понятно, а вот танинин, вот это уже непонятно, что это такое. И Митраш говорит о том, что это вот такие два больших чудовища. Два больших, и Всевышний их сделал, он их убил, и одно из них сохранил для цадиким будущего времени, в Олам Хаба. Ну, странный мидраш, что не странно как раз, потому что большинство мидрашей, они весьма-весьма странные. И это требует объяснения, что они имеют в виду. Ну, давайте пойдем по тексту, что здесь получается. Какие это таниним? Кто они такие? Про рыб сказано, что они в воде. Про птиц сказано, ну, вот, что они, значит, и на Земле, и летают между небом и Землей. А про этих Таниим ничего не сказано. Не сказано, в какой среде они находятся. Если посмотреть, как это существо используется в Танахе, у пророков, Машина больше нигде не встречается. Значит, в Танахе оно встречается, и в Таилим встречается, и потом, значит, у Ишайо. Там иногда указана водная среда, иногда нет, там драконы их называют. Какие-то чудища. Огромные. Но где они? Так не указано в Хумаш. Давайте изучать. Значит, посмотрим предыдущий пасук. 20-й. Там сказано. Вайор Мелуким. И сказал Творец. Воскишит вода кишащими живой душой, птицами, которые летают. Алхорец на земле виалпене ракеха шамаем. И в небесах. Про этих Таниим ничего не сказано. Он не сказал, что их надо создавать. Но создал. Что весьма странно. Пасук после этого, 22-й, говорит, что Вайвора Осом, и он благословил их Элоким, Творец, говоря, Пуруйрову, плодитесь и размножайтесь, и заполняйте воды в морях, и птицы будут, значит, увеличиваться на земле. Опять про них ничего не сказано. Брахаим не дана. Какие-то существа явно не похожие про то, что сказано вокруг них. Ни про рыб, ни про птиц. И что это означает? Первое. Первый пасук, который говорит, что вот сказал и так далее. Что значит сказал? Это уже создание. И расшифровка такая. Слово «омар» – глагол «сказал». Разбивается на три буквы. Оно состоит из трех букв. Алеф, первая буква, это как ор, свет. Мем, вторая буква, это как маем, вода. И третья буква, рейш, как ракия, небосвод. Небосвод – та среда, которая отделяет, это то, что отделяет одну среду от другой. А ор и маем – это на языке кабула, это виды шефы. Ор – это более высокий вид шефы. Потом идет утолщение, условно говоря, этой шефы. Получается маем – вода. То есть мы видим, что в первый пасук говорит про происхождение того, что написано, рыб и птиц в данном случае, на уровне том вот соком еще. Потом идет рейш, ракея, то, что отделяет вот эти корни ор и маем, от того, что будет потом, то есть уже созданного. А про Таниим ничего не сказано. Значит, у них нет корня. То есть он создал существа, у которых нет корня в его бытие. А в творении они есть. Это напоминает ситру ахру, негативную ситру. Она тоже не имеет корня в его бытие. Естественно, там ничего такого негативного нет. Но в творении она существует. И, значит, в большом проявлении. Что-то Таниим мы узнаем, что они не имеют этого верхнего корня. И дальше, вот в том пасу, который идет про браху, они тоже не сказаны. А браха – это вот то, что дает жизнь. плодитесь, размножайтесь. Это концепция жизни в данном случае. А они ее не получили. Так выходит так, что они, с одной стороны, были созданы, а с другой стороны, их не было. Они никогда не жили. Они похожи на другие существа. Естественно, спрашивается, а для чего они были сделаны? Они никогда не жили. Но по Хумаш так выходит. Мы спрашиваем, откуда эти динозавры? Они никогда не жили. Вот и есть эти танинимы. Вот на них указания. Я говорю, динозавры – это условно для вот всех этих огромных вещей, которые… И нет, тут, да, Аризаль поясняет здесь, что эти танинимы, его комментарий такой – это Самуэль и Лилит. Это два главных ангела на левой стороне Ситрахры. Царь и царица. Он и она. Это вот эти танинимы. Это, по его объяснению, это существа, которые не имели материальной оболочки. И тут, ну, раз они возглавляют, у них есть войско свое, где оно отражено в Хумаш, а вот сказано «это таниним». Но представка «это», ну, мы говорили уже, что это означает присоединение к ним чего-то, что с ним связано. Например, «это шамаем», «небеса шамаем», и «это шамаем» – это все небесное войско. «Это хорец», «земля», и «это все земное войско». Так и здесь эти два главных, Самуэл и Лилит, и все их войско, все эти негативные силы, которые не имели материальной оболочки никогда. Дальше, ну и зачем, собственно, сохранять их скелеты, если они никогда не жили? В чем здесь смысл? Проблемы с возрастом нет, потому что, ну, вот это виртуальное время. Но он создал это, вот создав это эти скелеты, он как бы дал эту концепцию виртуального времени для этих существ. Что оно вычисляется, исходя из того, что есть в творении. Они вот были, есть в форме скелетов. Зачем это понадобилось? А вот так ему надо было по плану. Это как мы говорили про галактики. Зачем им понадобились галактики эти? Мы вполне спокойно живем без черных дыр и прочее. А вот здесь мы попробуем ответить, зачем? Зачем он так сделал, что создал скелеты, которые не имели на самом деле жизни, и сохранил эти скелеты для нас? Для чего? Это интересный вопрос. Это проблема. Проблема в Торе. Значит, ответ может дать такое. Мидраш говорит о том, что почему он их убил, потому что они были большими, и если бы он их не убил, они бы разрушили землю. Мидраш, как бы сказка. Но эти негативные силы должны были получиться, они были созданы большими, но их нельзя было пустить в мир. Они и так разрушают. Так было совсем не в моготу. Давно бы ничего не было. Разлетелось бы все. Он их убил. А для чего создавать было? В таком мощном виде. И для чего сохранять? Вот те вопросы, которые перед нами сейчас стоят. Немножечко в сторону. Есть в Геморе и в Каболе такая концепция, как Хевел де Гарми. Гарми – это кости, а Хевел – это как бы, ну, дословно-то пар, но это вот имеется в виду, что живая живой компонент этих костей. Вот как человек умирает, душа уходит, но какая-то часть души в костях остается. На теле, ну, потом тело разлагается, вот кости остаются. Если кости сохранить, то они и дальше будут там. Кости тоже уходят, значит, остается там почва, они в почву переходят. И судьба этого эвела, этой живого, как бы, ну, по-видимому, как-то оно там существует. Но вот концепция эвела гарми, она существует и в Каболе, и в Геморе. Так вот, значит, если и люди приходят на могилу праведников, молятся там, делают просьбы всякие свои. Они же не зря приходят, потому что когда-то это в некоторых случаях это действительно выполняется, это неизвестно. Это вот один из вариантов того, что цадиким, праведники, они живут и после смерти. Ну, всякий человек живет после смерти, душа уходит туда, она, значит, остается. Значит, живут после смерти, они живые после смерти. Значит, что они все-таки в этот мир вмешиваются. И тут могут быть разные варианты. От таких больших вариантов, как Яков Авин, Исхак Авин, до вот того, когда душа вот этого праведника соединена с этим Хевел де Гарми, с тем, что осталось после него в плане души, в этих костях его. Вот такая концепция. И просьба в том месте, она вот рассчитана на то, что тот праведник наверху, он как-то там будет сверху оказывать протекцию на эту просьбу. И, значит, ну, известно, что это иногда работает. Так вот, есть такая связь между тем, что уже стоит в другом пространстве, в невидимом, который не имеет формы, с тем, что в нашей реальности. Вот можно сказать, эти кости, эти скелеты останутся именно для этого, в этом цель. Эти динозавры, как бы, ну, вот Ализа называет Самуэль и Лилит и вся их компания, это те силы, которые сейчас существуют. Они никуда не делись. Они действуют. И вот то, что здесь есть эти скелеты, динозавры и прочие из этого ряда, это усиливает действие этой силы в пространстве, проникновение на Землю. Как с цадиким, аналогия с праведниками. И вот для этого это создано. Для этого он их оставил здесь, в Земле, чтобы усилить влияние негатива на этой земле. Оставить их в реальном вот таком воплощении материальном это было нельзя. Как Мидраш говорит, что иначе было просто разрушение. Но вот это та мера, которую он выбрал, чтобы они имели силу ту, которую он отмерил, и которая будет действовать, но, сказать, не крушил. Не так, что все полетит в разные стороны. Это ответ на этот вопрос. Про этих больших существ. Ну вот, значит, мы сейчас остановимся. Это был ответ про время и то, что с этим связано, с связи между наукой и Торой. Мы видим, что, на мой взгляд, все очень хорошо так вписывается. Это виртуальное время, оно тоже имеет смысл для Торы. Не просто так. Ученые этим занимаются, исследуют, помогают нам понять то, что в Торе тоже. И все прекрасно.